Вот, итак, традиция или предание? Вообще говоря, слово «предание» точнее, потому что оно точнее передает смысл этого понятия. «Традитио» от латинского «традере», то есть «передавать». Передавать то, что мы где-то от кого-то получили. Предание – то, что передается из поколения в поколение. И начиная говорить о традиции, мы с вами сначала посмотрим библейские стихи. Один из них я покажу вам сам, а другие... Я хотел бы, чтобы это была ваша инициатива, и вы вспомнили, что Священное Писание говорит о традиции, о предании или вообще о том, чтобы что-то кому-то передавать. Первый стих, который мы с вами прочитаем, это второе послание Тимофею 2:2. Достаточно известный стих.
«И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить».
Значит, изначально мы с вами узнаем, что вот такой план Божий. Вот апостол Павел говорит, то, что вы слышали от меня, передайте верным людям, да, для того, чтобы они могли и других научить. Иными словами, христианская истина, христианская вера должна быть каким-то образом передаваемая. Вот это уже некий вариант предания. Кто-нибудь, может быть, вспомнит другие стихи, где говорится о предании в таком же положительном плане. То есть предание как нечто такое, чему мы должны следовать, чему мы должны стоять. Только в отрицательном плане. Я пока прошу о положительном плане. Хорошо, 2 Фессалоникийцам 2:15.
«Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим».
Очевидно, тоже речь идет о чем-то таком, о чем говорил апостол Павел или писал апостол Павел, или, возможно, и другие апостолы, потому что словом, посланием нашим. И вот это должно передаваться дальше. Вот в этом слове, в этом предании, переданном слове необходимо стоять. Очевидно, существует определенное место для устного предания, для устной передачи. Кстати говоря, до того, как Священное Писание оформилось, как... некий список, некий перечень книг, некий корпус Священного Писания. Вот предание, традиция и была основным способом распространения или передачи вероучения. Вот один человек что-то такое передавал другому. И таким образом через предание вот Господь передавал свое слово. Но существуют и другие стихи, которые вам, наверное, легче вспомнить просто в связи с тем, что все мы... так или иначе, баптистского воспитания, баптистской закалки, существуют и другие стихи, которые говорят несколько о другом отношении к преданию, о другой стороне предания. Пожалуйста, вспомните эти стихи.
«Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу».
Так, а в чем отличие предания, о котором говорилось в положительном смысле, от предания, в котором сейчас здесь говорится в отрицательном смысле? Вот это предание человеческое, это предание по стихиям мира. По стихиям мира можно переводить и так же, как по основным элементам мироздания. То есть так, как это принято в мире, а не по Христу. Предание человеческое, а не Божие. Предание от тварного, от творения, а не предание от Творца. Я очень люблю приводить жизненные примеры. Предание человеческое и предание Божие можно проиллюстрировать следующим образом. Приходит ребенок из школы и говорит, а мне тут рассказали, что в Лондоне все автобусы будут двухэтажные. Кто тебе такое рассказал? А вот Васька на улице. Иногда Ваське на улице или Вовочке из соседнего двора рассказывают детишкам нашим далеко не только об автобусах в Лондоне, но в том, что они наговорили, надо еще разобраться. Вот тогда родители садятся с этим самым ребенком, начинают рассказывать, начинают разъяснять. Вот с одной стороны то, чего набрался этот ребенок во дворе от других детей, и это может быть некая смесь правды, вымысла и богатого детского воображения. «Ой, а у нас тут Санька самый сильный во дворе, ты знаешь, он там побил Валерку из соседнего двора». А кто сказал? А вот он сам и рассказал. Такого плана предания. И с другой стороны, когда родители с этим самым ребенком садятся, начинают с ним беседовать, разговаривать. Детское предание иногда касается вопросов христианства тоже. Мои дочери ходят в школу, и у них там есть некое такое детское понимание. Вот учитель говорит, что идите за мной, они могут идти либо колонной, вот один за другим, либо парами. Вот. И моя дочь младшая решила нарисовать Иисуса Христа и апостолов, которые шли за Христом. И вот она меня спрашивает: папа, а скажи, апостолы за Христом шли вот один за другим, линеечкой такой или парами? Некое такое детское понимание жизни. Другого варианта нет, потому что есть некая дисциплина, да, и апостолы, значит, очевидно, вот так должны были ходить за Христом. Вот. И важно ответить на вопрос, как именно, потому что, значит, нарисовать не получится. И потом взрослые пытаются внести некоторую ясность. Вот ребенок размышляет по-детски, и дети тоже кое-что друг другу передают. И получается предание по-детски. А с другой стороны, родители пытаются разобраться, навести некий порядок и вот упорядочить. В некотором смысле, ну, конечно, как любая аналогия, в каких-то местах, в каких-то случаях эта аналогия проваливается, но до какой-то степени она верна. Вот мы, как люди, начинаем представлять себе Бога, что-то передавать от одного человека к другому, говорить о Боге, а потом выходит на сцену, если можно так сказать, сам Бог. И вот тут наше представление, наши человеческие домыслы, наша человеческая картинка Бога начинает исправляться, когда мы видим то, что говорит сам Бог. Но если вы скажете о таком понимании предания человеческого и предания Божия православному христианину, причем не просто номинально православному, а тому, кто изучал богословие православной церкви, он на вас посмотрит квадратными глазами и скажет вам совершенно справедливую вещь. А мы предание понимаем совершенно по-другому. Для православных христиан Бог продолжает говорить своей церкви и сегодня через церковное предание. В это предание входят творения отцов церкви, творения церковных писателей, постановления церковных соборов. Бог продолжает общаться со своей церковью и сейчас. И если вы скажете, что вот это предание, которого вы держитесь, это предание человеческое, вам ответят: да ничего подобного. Это Бог, который продолжает говорить со своей церковью. Интересно, что на похожих позициях стояли и фарисеи во времена Иисуса Христа. Ведь вы помните, откуда возникло вообще это движение фарисейское? Еще до Рождества Христова было, а от чего оно началось? Из-за чего вообще вся каша-то заварилась? Они хотели сохранить закон, сохранить традиции. Еще одну вещь они хотели сделать. Они хотели сделать закон применимым к тому времени, в котором они жили. Ведь закон Моисеев был дан в определенную эпоху жизни Израиля. Вот потом уже, во времена после Маковейских войн, естественно, жизнь Израиля была совершенно иной. Какое-то время Иудея была независимая даже между Маковейскими войнами и римским завоеванием. Но продажность определенной части религиозного руководства была очевидна. Кроме того, был очевиден тот факт, что законы нуждаются в каком-то расширении, в каком-то дополнении для того, чтобы сделать их приемлемыми вот в новую историческую эпоху. И фарисеи, собственно говоря, и пытались сохранить закон Божий чистым и сделать его понятным для людей. То есть занимались, вообще говоря, вполне благочестивой и, казалось бы, даже богоугодной работой. И вдруг Иисус говорит им какие-то достаточно суровые вещи по поводу их человеческих преданий. Кто вспомнит, где и какие?
Зачем ученики твои приступают к преданию старцев и не умывают рук свои, когда едят хлеб? Он же сказал им в ответ: зачем вы приступаете к заповеди Божьей, когда не преданию вашего?
Ага, и вы приступаете к заповеди Божьей ради предания вашего. Значит, фарисеи говорят о преданиях старцев. Обратите на это внимание. Есть параллельные места, в частности, Евангелие от Марка, и вы увидите, если у вас есть ссылки на параллельные места, вы увидите это прямо в Библии у себя. Вот. Иисус говорит о заповедях Божьих, а фарисеи говорят о преданиях старцев. В чем обвиняет Иисус фарисеев? В том, что они заповедь Божию подменили преданиями старцев. В том, что они дух закона подменили буквы закона. Именно об этом, между прочим, большая часть Нагорной проповеди. Вы слышали, что сказано древним: не убий, не убивай. А я говорю вам, Иисус объясняет суть этого закона, Иисус объясняет, о чем вообще здесь идет речь. Помните, почему в те времена никогда не давалось 40 ударов, а давалось 39? Почему, расскажите? Чтобы не ошибиться, да, вдруг вместо 40 41 дашь, тогда это будет нарушение закона. А вот замордовать можно и 39 ударами, если их хорошо дать. Вот можно выполнить Божью заповедь, якобы выполнить, и не убить, но словами и отношением к человеку довести его до такого состояния, что он сам на себя руки наложит. А мы при этом будем совершенно не виноваты, это он сам. Иисус говорит, нет, заповедь Божия, она начинается в твоей душе. Фарисеи виновны именно в том, что они подменили Божию заповедь человеческими постановлениями. Вот такая интересная штука получается с преданием. С одной стороны, на протяжении долгого времени через устную передачу передавались некие Божьи истины, даже истины Священного Писания. С другой стороны, предание или традиция всегда имеет опасность стать человеческой. Из-за этой традиции мы перестаем видеть подлинную Божию заповедь. Иными словами, размер и форма креста или купола церкви станет для нас важнее самого Бога. Такая опасность, кстати говоря, есть не только у православных христиан, она есть и у протестантов. Недавно я читал книгу, американскую книгу, по поводу церковных расколов. И вот интересно, оказывается, большая часть расколов в церквях, в современных церквях в Соединенных Штатах Америки, бывает даже не на доктринальной почве. Большая часть расколов бывает по вопросам типа, вот ковер стелить в зале красный или зеленый? Вот кафедру делать большую украшенную, чтобы благочестиво было? Или маленькую и такую спокойную, чтобы неверующих не отпугивать? Вот музыку играть какую? Гитары и ударные пусть будут на этом служении? Или там должен быть орган? И какую песню петь? Ведет нашу битву Господь? Или что за друга мы имеем? Вот оказывается, большая часть расколов в церквях происходит вот на этой основе. Ну, там, конечно, пытаются вот подводить богословские основания под это. Типа, я не знаю, ведет нашу битву Господь, это слишком воинственно и неблагочестиво и так далее. Вот. Но, к сожалению, реальность такова. То есть даже в протестантских церквях существуют традиции, через которые бывает трудно переступить. С другой стороны, у традиции есть и положительная роль. В чем положительная роль традиции? Ну, во-первых, в том самом, о чем мы сегодня читали с вами в Священном Писании. Истина передается от поколения в поколение. И сохраняется связь поколений. Сохраняется некая преемственность. Когда дети в один прекрасный или не совсем прекрасный момент говорят родителям, мы будем жить по-своему, они ставят себя в очень опасное положение. Потому что очень легко наделать ошибок по-своему. А жить надо по-божьей, как Бог этого хочет. И вот, когда эта связь поколений нарушается, церковь, особенно церковь, ставит себя в очень неловкое положение. Представьте себе ситуацию. Есть местная церковь, там 15-20 человек. Маленькая, допустим, церковь такая, да? Поехал пастор, или даже не пастор, поехал один из молодых братьев учиться в Курск, а еще интереснее в Москву. Проходит 2 года. Он приезжает в церковь такой ученый и говорит, братья и сестры, все сейчас менять будем. Короче, я все понял. Мы тут все с вами неправильно делали. Песни не те пели, и платочки носили зря. И вообще, давайте все менять быстренько. Вот. Он понимает того или нет, но он церковь ставит в опасное положение. На самом деле, эту поместную церковь он ставит на порог гибели. Потому что он начинает отрицать традицию как таковую. Не в небиблейскую традицию, а просто традицию. Просто то, что сложилось. И некоторые церкви могут развалиться в результате этого. А другие церкви ополчатся против того брата, и скажут, слушай, нет, это не мы будем меняться, это ты отсюда уйдешь. А он потом обижается и говорит, вот меня церковь не принимает. Нам в свое время в семинарии объяснили вещь, которая мне показалась просто дикой. Потом я начал понимать ее истинность, и то с трудом, и со скрипом. Тот же самый профессор Хендрикс в свои 70 с лишним лет говорит так, говорил, а вот вы приедете к себе в церкви, вас поставят на пасторское служение, вот никаких изменений, серьезных изменений в этой церкви в первые 2 года своего служения не делайте. Мне это показалось совершенно странным. Ты что, 2 года ждать, что ли? Если там понятно, что вообще сразу все менять надо. Вот. Он говорит, нет, не делайте. Во-первых, присмотритесь. И, может быть, ваш пыл где-то остынет, вы посмотрите на жизнь иначе. А во-вторых, ваша церковь должна вас принять как своего руководителя. Потому что иначе она вас будет принимать как выскочку, приехавшего из семинарии. Вот, это по поводу традиции. Значит, традиция все-таки объединяет поколения. Традиция передает истину. Традиция служит некой связи. И еще, где традиция, там и уверенность. Где традиция, там и уверенность. Человеку очень сложно жить в некоем вакууме. Ну, например, такой, опять-таки, простой житейский пример. Вот если вы знаете, что вы зарплату получаете 5 числа каждого месяца, даже если зарплата небольшая, вам это придает уверенность. вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, чем если бы вы знали, что зарплата у вас существенно больше, но не факт, что вы ее получите 5 числа. Не факт, что вы ее получите каждый месяц. Не факт, что вы вообще получите. Но когда-то вы ее точно получите. Вот, традиция в какой-то степени да. Традиция, устойчивость. То же самое, если вы знаете, что у вас богослужение начинается в 10 часов утра, а потом приходит человек, который начинает экспериментировать и говорит, нет, сегодня мы начнем в 11, завтра мы попробуем начать в 9, а через неделю мы вообще сделаем вечернее собрание, а утреннего делать не будем. Опять-таки, я привожу вам такие экстремальные, может быть, немножко примеры, да? Вот. Но они показывают, что традиция приносит в нашу жизнь устойчивость, какую-то гарантированность. Вот поэтому она и важна. Традиция создает устойчивость, создает уверенность. Все это положительные черты традиции. И то, что связь поколений, и то, что передача истины, и то, что придает нам некоторую устойчивость. Но традиция становится отрицательной, как только человеческая традиция противоречит Слову Божию. Как только человеческая традиция противоречит тому, что четко сказал Бог, того, чего хочет Бог, тогда традиция становится отрицательной. В 17-18 веке в англиканской церкви была традиция, если можно так сказать, традиция, не заниматься миссионерством. Дело в том, что в англиканской церкви тогда очень большое распространение получил кальвинизм. Причем кальвинизм в том своем варианте, который не учитывал необходимости благовестия. Если Бог сам всех уже предопределил, то зачем мне благовествовать? И вот один миссионер вдруг осознал, что Бог призывает его благовествовать. Осознал, что Бог призывает его ехать в Индию. Этому миссионеру нужно было получить одобрение на собрании епископов англиканской церкви. Вот на этом самом собрании он встает и начинает говорить о том, что Господь призывает меня нести свидетельство неверующим. Но не просто меня, а каждого христианина он к этому призывает. Наш долг идти и трудиться для того, чтобы спасать души неверующих. После того, как он произнес свою пламенную речь, один из епископов встал и говорит: «Молодой человек, если Бог хочет спасти грешника, будьте уверены, что он сделает это без вас и без меня». Этот миссионер все-таки не послушался и пошел, и начал проповедь, и начал говорить о Евангелии. И со временем миссионерское движение стало пробуждаться и нарастать. И вот сегодня мы видим, к чему привело миссионерское движение, насколько распространяется Евангелие. Вот. Но что получилось? Там столкнулось желание молодого человека что-то изменить, и некая уже богословски укрепившаяся традиция, доктринальная традиция, которую он, вообще говоря, и поставил под сомнение. Вот епископ, пользуясь весом своего положения и возраста, лет, опыта, если хотите, да, сказал ему, что если Господь захочет там проповедовать Евангелие, захочет покаять грешник, то сделает это и сам. Вот, такие столкновения между традицией и Словом Божьим существуют. Вот, как относиться к традиции, в частности, как относиться к православной традиции? Есть обычно очень хорошие, ну, во-первых, хороший вопрос человеку, который говорит вам о том, что церковь продолжает общение с Богом, учение передается в церкви по традиции. Вопрос такой, а что делать, когда разные отцы церкви стоят по одному и тому же вопросу на разных позициях? Причем не просто на несколько отличающихся, а на совершенно разных позициях. Ну, что делать, допустим, с Августином, если сравнить его с восточными отцами церкви? Что делать с пониманием предопределения у Августина, если его сравнивать, допустим, с восточными отцами церкви? Как согласовать одно и другое? Очевидно, что традиция в церкви не столь однородна. Если не хотите лезть вглубь, можно задать такой вопрос. А почему сегодня несколько православных церквей? Есть русская православная церковь, есть русская зарубежная православная церковь, есть на Украине православная церковь. И вот эти церкви, эти иерархии далеко не всегда друг с другом согласны. Что произошло с традицией? Неужели она разделилась? То есть почему, если Бог активно говорит через традицию, то в разных традициях, в разных церквях существуют несколько разные взгляды? Ну, тогда уже совсем фундаментальный вопрос, а что делать с разницей между православием и католичеством? На это есть ответ. Ответ таков. Ответ этот выработали католические богословы, даже не православные. Они говорят так. Христианство подобно трехногому столу. У него есть три важных авторитета. Это Писание, авторитет Писания, предание, авторитет предания, и церковь. Это решение иерархов церкви, решение церковных соборов. Писание, предание и церковь. И они говорят, что и писание иногда может ошибаться в чем-то. И предание иногда может ошибаться. И церковь может ошибаться. Но Господь удивительным образом работает так, что этот трехногий стол не падает. Иными словами, возникают три авторитета. Каждый из них, в принципе, может содержать ошибки. Какие-то ситуации, да? Церковь иногда ошибается, Писание иногда ошибается. Но они друг друга дополняют. Они друг друга исправляют. Они вот это все здание друг друга поддерживают. Но тогда непонятно, если у нас есть некие три источника информации, каждый из которых может ошибаться, почему мы предполагаем, что они выравнивают друг друга? Иными словами, что ошибки взаимно исправляются. Можно же предположить и наоборот, что ошибки друг на друга наслаиваются. И тогда получается некий трехслойный пирог ошибок. Отвечают обычно это так. Ну, Дух Святой работает в церкви и таким образом исправляет ошибки. Мне кажется, такой подход немножко странным, но знать вы его должны. А другой подход, тоже, между прочим, католический, да и православный, говорит о том, что церковь безошибочна. Знаете, когда Папа Римский что-то утверждает экс-катедра, с кафедры, кстати говоря, происходит это очень редко, вот эти слова безошибочны, поскольку церковь – это Божие творение на земле, и Папа – это, вообще говоря, наместник Иисуса Христа, мы, протестанты, ссылаясь на опыт реформации, говорим, ну а как же индульгенции? Церкви поощрялись, и это не было безошибочно, более того, это ошибка. Католики нам отвечают, ну, конечно, индульгенции поощрялись, но об индульгенциях Папа никогда ничего не говорил экс-катедра. То есть это, конечно, как бы церковь, но это не официально делала церковь. Поэтому вот индульгенции мы от церкви отделим. А вот постановление Тридентского собора 16 века, когда, собственно говоря, и была заявлена частичная, по крайней мере, каноничность или второканоничность апокрифических книг, ну, это уже безошибочно. Вот некая непоследовательность позиций у нас получается. Вот какие-то вещи мы принимаем, какие-то вещи мы вынуждены отрицать. Наша задача в работе с преданием, в работе с традицией, в анализе традиции заключается в том, чтобы определить, вообще от человека это или от Бога, и сопоставить это со Священным Писанием. Насколько это согласуется с тем, что написано в Библии. Причем такой подход необходим и в работе с протестантским преданием, протестантской традицией тоже. Попал я, друзья мои, как-то в город под названием Санта-Барбара. Вот, у меня было ощущение, что попал я на Украину, потому что попал в украинскую отделенную церковь. То есть она на Украине была отделенной, потом они окончательно отделились, переехав в Санта-Барбару. Вот, и там остались отделенными. Они тогда снимали здание у баптистской церкви, но с этими баптистами не общались, потому что считали их отступниками. Да, и я как раз проповедовал там на богослужении на воскресном, и после этого богослужения ко мне подошел пастор и говорил: слушайте, тут вообще пришла девушка какая-то из Болгарии, которая искала русскоговорящую церковь. Вот нашла она нас, пришла на служение. Да, я говорю, но вы с ней поговорили как-то? Да, он говорит, вы знаете, так от нее пахло табаком. Вот, я ей сказал, чтобы она сначала пошла и курить перестала, а потом приходила. Я говорю, ну да, поговорил пастор. Не знаю, пришла ли она еще. Если пришла, то это милость Божия. И все-таки молюсь, чтобы пришла. Вот. Но опять-таки возникает некий конфликт между Божьей заповедью. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. А, наверное, эта девушка была и труждающаяся и обремененная, если она искала церковь, хотела прийти и услышать Слово Божие. И пришла-таки. Вот с одной стороны это Божья заповедь, а с другой стороны представление, что если от тебя пахнет табаком, то, наверное, тебе в церкви не место. Читая того же самого Августина, читая Иоанна Златоуста, читая других отцов церкви, я стал замечать две вещи. Кстати говоря, у вас с Мариной Сергеевной была уже Каретникова, да? Нет еще. Ну, будет. Я думаю, поможет вам вот это для себя уяснить эту вещь. Дело в том, что во многом эти люди действительно лучшие комментаторы Священного Писания, если не считать Святого Духа, конечно. Вот они проникают в такие глубины и так четко осмысляют содержание Библии, что вот сидишь и думаешь, нам бы так сегодня. И тогда эти тексты помогают в понимании Библии и помогают в общении с Богом. Но высшим и главным авторитетом все равно остается Священное Писание. И тогда, когда смотришь на жизнь вот с этой точки зрения, тогда начинаешь критически относиться к тому, что говорят отцы церкви. Для православного человека это немыслимо. К отцам церкви нельзя относиться критически. Но если соло скриптура, если высший, главный, если хотите, единственный авторитет для Священное Писание, тогда все остальное должно быть подчинено авторитету этого Священного Писания. Друзья мои дорогие, вот таково человеческое сознание. Понимаете, вместо того, чтобы обращаться к самому Господу и обращаться к Его Писанию, мы стремимся найти другой авторитет. Даже в наших церквях есть бабушки, дедушки, а я бы сказал, и юноши, и девушки тоже, которые говорят, ну если пастор сказал, значит, это так и есть. Вот тогда высший авторитет становится пастор. А если проповеди три, и один пастор сказал одно, а другой сказал другое, тогда в сознании получается некое смущение, и что ж мне теперь делать? Некоторые начинают тогда решать вопрос, типа, вот этого пастора образования больше, я ему буду верить больше. Или этот пастор симпатичнее, я ему буду больше верить. Или вот этот лучше говорит, а вот этот гэкает. Вот тому, кто лучше говорит, я, наверное, и буду верить. А некоторые наоборот. Вот, но, друзья мои, но не так это должно быть. Что касается и отцов церкви, что касается и пасторов современных наших, да, и преподавателей, меня в том числе. Проверяйте Священным Писанием. Вспомните, пожалуйста, тексты Священного Писания, место из Священного Писания, которое говорит о людях, которые действительно все, что слышали, проверяли и смотрели, так ли это написано, так ли говорится в Библии. Кто это такие? С одной стороны, книжники, сейчас подойдем к этому. И еще в Деяниях, какая глава?
Кто был? 17 глава.
Молодец. Угу. Совершенно верно. Прочитайте, пожалуйста.
Здесь они были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирают Писание, точно ли это так.
Да, и вот этот стих можно просто сделать своим девизом. Ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. А если Писание для нас высший авторитет, тогда все остальное мы будем проверять Священным Писанием. Но есть опасность при этом стать книжниками. И не случайно слово «книжники» здесь прозвучало. Если сравнить фарисеев с книжниками, да, мы должны все проверять авторитетом Священного Писания, но при этом, если сказать очень коротко, помните, что Священное Писание – это не четвертая ипостась Троицы. Знаете, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой и Святая Библия. Нет. Священное Писание – это Слово Божие. То, что сказал, то, что выдохнул Бог, поскольку оно Боговдухновенно. Вот эту вещь нужно нам тоже с вами помнить. Сейчас мы закончим разговор про традицию, про предание и пойдем дальше.
Отрицательную роль традиции мы записали, когда только традиция противоречит Богу.
Начинает противоречить Богу, подменяет собой Божие Слово, подменяет собой Божию заповедь. Ну, можно дописать, что традицию уводит от Бога. Еще есть, кстати, один аспект отрицательной традиции. Традиция отучает думать. Злоупотребление традиции отучает думать. С одной стороны, мы все хотим быть наученными. Знаете, что такое катехизация? Вот раньше катехизисы составлялись так. Вот есть вопрос, есть ответ. В какой день Господь сотворил животных? Господь сотворил животных и так далее. В какой день человек? В какой день человека? А каковы самые страшные грехи? Есть уже выученный ответ вот на этот вопрос. Традиция отучает думать. На самом деле, вот... То, чего я хочу, и чего, я думаю, большинство преподавателей в библейском колледже здесь хотят добиться, так это того, чтобы вы учились думать сами. Обращаясь при этом к Священному Писанию, обращаясь к Господу и будучи при этом водимыми Святым Духом. Думать – задача не из простых. Во-первых, иногда от этого болит голова. Если кто-нибудь из вас пробовал серьезно задуматься, опять-таки, о Троице или о таком великолепном вопросе, как Божие предопределение и человеческая ответственность. Кто кого избирает. Или если кто-то из вас пытался представить себе бесконечность Бога. Это такие вопросы, от которых действительно может болеть голова. Вот думать бывает сложно. Некоторые принимают другую позицию. Я не буду думать вообще. И эта позиция стоит как броня. Допустим, вам говорят что-то такое, что вредит вашей христианской вере. А откуда Каин взял себе жену? Откуда я знаю? Мне сказали, что взял, я и верю. До определенной степени это нормальное состояние, нормальное восприятие. Вот. Но все-таки Христос не призывает нас отключить разум. Он призывает нас подчинить разум Ему. А это совершенно другая вещь. Точно так же, как, кстати, Христос не призывает нас отключить эмоции. Он призывает нас отдать все Ему. И это тоже совершенно разные вещи. Вот. Так что можно еще назвать отрицательную сторону традиции в том, что злоупотребление традицией отучает человека думать. Первым пастором Московской библейской церкви был американец по имени Ронни Стивенс. Во времена пасторства Ронни я был лично настолько духовно незрел, что для меня решение любого богословского вопроса было всегда очень простым. Возник богословский вопрос, снимаем трубку телефона, звоним Ронни, спрашиваем: Ронни, а как вот это понимать? Он отвечает, говорим спасибо, вешаем трубку и принимаем это как истину в последней инстанции. Вот. А потом пришел в семинарию, а там оказывается, что думать надо. После этого кое-что меняется. Если эти мысли не подчинены Христу, то опять-таки может получиться разброд и шатание. Человек может вообще усомниться и в божественности Христа, и в авторитете Священного Писания и прочее. Один человек поехал в некую либеральную семинарию, потом вернулся в свою церковь, проучившись там 4 года. Вот. И в церкви с ним начали беседовать. Он говорит: знаете, я бы хотел в нашей церкви вести воскресную школу на тему «Пророки Ветхого Завета». Его пастор спрашивает: скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу пророка Исаии? А он отвечает: послушайте, кто в наше время верит в Исаию? Вот, там был первый Исаия, второй Исаия и так далее, и прочее. То есть, когда это все не подчинено Христу, тогда возникают проблемы. Но когда мы с вами просто отключаем разум, тогда возникают еще большие проблемы. Вот, это традиция, это предание. Если предание подменяет собой Библию, подменяет собой Священное Писание, тогда возникают проблемы, потому что мы подменяем Божие Слово человеческой традиции. Но не только по традиции мы узнаем какие-то богословские истины. И не только через Писание мы узнаем какие-то богословские истины. Есть у кого-нибудь с собой книжка Эриксона «Христианское богословие»?
Есть.
Кто-нибудь может ее потрясти перед всеми нами, вот эту увесистость? Во, потрясная книга, потрясающая. Вот, а теперь скажите мне, вот систематическое богословие выстраивается обычно так. Учение об откровении, первая часть. Вторая, учение о Боге. Учение о Боге Отце, о Сыне, о Святом Духе. О человеке, о грехе, о спасении, о церкви, о последних временах. Очень хорошая структура. А теперь скажите, а где в Библии дается вот эта богословская выстроенная красивая структура, где в Библии изложено систематическое богословие? Нету. Ближе всего к такому порядку подходит, пожалуй, послание к римлянам. И то там не такой порядок, там есть некая логичная структура, но такой порядок выстраивается через осмысление всего того, что говорится в Священном Писании, и такой порядок выстраивается, когда в дело включается еще одно качество человека. И это качество человека называется разум. Разум или ум человека. Вот мы говорили об источниках богословия, мы сказали Священное Писание, мы сказали предание или традиция. Еще есть один источник богословского знания – это человеческий разум. 18-19 век по праву называют веками главенства человеческого разума. Получает распространение так называемый рационализм от латинского ratio. Что и значит разум? Возникает утверждение типа: если разумом этого не осмыслить, если разумом этого не охватить, значит это и не существует. Отсюда, кстати, один шаг всего к атеизму. Бог не поддается моему разуму, значит Бога нет. Познание мира тогда связано с заострением нашего разума. Чем лучше у меня разум, тем лучше я познаю мир, тем более ценен я как человек. Вот такое, я бы сказал, даже злоупотребление человеческим разумом приводит, в частности, к атеизму тоже. При этом разум играет существенную роль в формировании богословской системы. Читая Священное Писание, мы хотим, конечно же, сгруппировать учение Священного Писания в некоем удобоваримом виде. Мы хотим попытаться разложить по полочкам. Кстати говоря, по поводу слов «мы хотим» сразу нужно сделать оговорку. Рациональное понимание богословия – это скорее западная ментальность, нежели восточная. Сравните, пожалуйста, учебник христианское богословие типа Эриксона, где все разложено по полочкам, где идут несколько взглядов, там первое, второе, третье. Эта книжка изобилует планами, Сравните это с мистическим и во многом иррациональным пониманием богословия в православной церкви. Бога разумом не пощупаешь. Не разум здесь нужен, а просто почтение к Богу, поклонение перед Богом. Разум даже отключается, когда приходишь в храм. Какие-то вопросы задавать неразумно. По полочкам не разложишь. Западная ученость, западное сознание требует от нас логических построений в духе аристотелевской логики. Когда мы пишем работы письменные, здесь, в колледже в частности, мы делаем вступление, мы пишем основную часть, она пишется по определенному плану, дальше мы пишем заключение. Но у многих из нас мышление так не работает. Мы начинаем развивать мысль. Слышали вы, наверное, два типа проповедей. Первая проповедь в американском стиле. Начало, вступление, потом три пункта, пять подпунктов, каждому из них по иллюстрации, потом заключение. Все хорошо, весьма рационально. Теперь выходит, да, 20 минут, 30 максимум, если больше, то люди на бейсбол опоздают, поэтому нельзя. Кстати, вы поняли, наверное, что когда я иронизирую, я не обязательно это делаю там, с осуждением, но просто действительно эта проблема есть. Вот. А у нас же возникает другое. Сегодня мы с вами поговорим о грехе. Заявлена огромная тема. Вот пророк такой-то говорит, а пророк такой-то говорит, а в Бытии 3 глава говорится, а Иисус сказал, вот мы пришли к тому, что грешить плохо. После проповеди, ну если она еще была с пафосом произнесена, тогда этот пафос остается. Если пафоса не было, то пытаешься вспомнить, о чем человек говорил. Кстати, такая же проблема, наверное, существует и в Америке. Кто-то из американских президентов, я не помню кто, приходит как-то домой после церкви, после богослужения, ему жена говорит, о чем была проповедь? Он говорит, о грехе. Жена спрашивает, ну и что сказал пастор? Пастор сказал, что он против. Ну, знаете, это самое парламентское такое мышление, за и против. Да? Значит, разум имеет куда больший вес в западном богословии, в западном восприятии. Но нас-то с вами интересует прежде всего не что говорит западное или восточное богословие, а что говорит об уме и о разуме Господь, что говорит Священное Писание. Мы помним такие места, как «мои мысли, не ваши мысли», Бог говорит. То есть Божий ум отличается от человеческого. Нам никогда не постигнуть всей той глубины замысла Божия. В какой-то мере мы можем постигнуть, но далеко не до конца. Но мы помним и другие места. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, опять-таки, действия нашего разума, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Римлянам 12:2. Этот стих, или, по крайней мере, эту ссылку, имеет смысл записать. Очевидно, наш разум был также атрофирован грехом. В том же, в самом послании к римлянам, в первой главе, вы помните осуждение неких людей, грешников? На самом деле, все мы такими были. Например, 21 стих 1 главы. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Иными словами, если разум выходит из-под контроля Божия, если он не будет подчинен Богу, то разум может увести очень далеко. «Они знают праведный суд Божий», 32 стих, «что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». То есть в разуме они какие-то вещи знают, они понимают, но их разум не подчинен Богу. И этот разум, непреображенный разум, приводит к тому, что человек осуетился и не принял Бога. Похожие стихи вы можете прочитать в первом послании к Коринфянам, 1 глава, в самом конце главы, о том, что Бог не мудрое мира выбрал, да? Выбрал слабое мира. Очевидно, представление Бога о разуме несколько особое. И вот о положительных и отрицательных сторонах разума как элемента нашей богословской концепции, как источника богословия, мы поговорим уже после обеденного перерыва.